«По мне, так он был похож на идиота с ножом в зубах», — решительно объявила Гримма. «Еще раз он сунется, я ему все лицо расцарапаю», — пригрозила матушка Морки. «Не думаю, что они вернутся». «По-моему, их слегка шокировало, что кто-то дал им отпор», — усмехнулся Доркас. «Знаете, мне не терпится увидеть, какое впечатление вы произведете на аббата. Право слово, ни с чем подобным мы еще не сталкивались. Вы для нас, как говорите, называется эта штука, которой заполнено все снаружи, свежий воздух? А вот-вот, вы для нас как свежий воздух». И тут они, наконец, добрались до канцелярских принадлежностей. «Идите к канцелярским принадлежностям или наружу», — сказал герцог, давая понять, что он не видит особой разницы между тем и другим. Несомненно, так смотрели на канцелярские принадлежности все аристократы, чувствуя в них неясную, но грозную опасность. Ведь жители этого отдела умели читать и писать и вообще были со странностями. Они могли объяснить, что говорит такой-то лист бумаги, и понимали послание, начертанное Арнольдом Лимитедом, на небе. Но все равно очень трудно иметь дело с теми, кто не верит, что ты существуешь. Масклин всегда думал, что Торрид — глубокий старик, но аббат оказался столь стар, что, кажется, само время махнуло на него рукой. Передвигался он с помощью двух палок, а за ним на почтительном расстоянии следовали двое юных гномов, всегда готовых броситься на помощь и подставить плечо для опоры. Лицо его было подобно сморщенному кожаному мешку с двумя черными дырами, в которых блестели глаза. Масклин заметил, что все его соплеменники сбились в кучку у него за спиной. Теперь это происходило каждый раз, когда они чувствовали себя не в своей тарелке. Приемный зал аббата был отгорожен листом картона от шахты лифта. Каждый раз, когда тот проезжал мимо, в воздух поднималась целая туча пыли. Аббат, поддерживаемый юными помощниками, осторожно опустился в кресло. Суета стихла, аббат подался вперед. «О, деликаты, стыли это! Изобрел что-нибудь новенькое?» «Пожалуй, нет, милорд», — поклонился тот. «Имею честь представить вам, милорд». «Я никого не вижу», — вкрадчиво произнес аббат. «Ослеп, должно быть», — фыркнула матушка Морки. «И к тому же никого не слышу», — добавил аббат. «Тише», — зашипел Доркас. «Кто-то ему о вас рассказал, да он просто не желает замечать вас». «Милорд», — громко произнес он, обращаясь к креслу, — «я принес странные новости. Магазин скоро рухнет». Эффект этих слов оказался совсем иным, чем тот, которого ожидал Масклин. Выстроившиеся за креслом аббата священнослужители канцелярских принадлежностей прыснули со смеху, а благостная улыбка на лице аббата стала еще шире. «И когда же примерно произойдет это ужасное событие, сын мой?» — спросил он. «Через 21 день, милорд». «Вот как!» — ласково произнес аббат. «В таком случае поспеши, как бы тебе не опоздать. А потом приходи к нам, расскажешь, на что это было похоже». На этот раз священники лишь ухмыльнулись. «Милорд, это не...» Аббат протестующе поднял скрюченную руку. «Я не сомневаюсь, что тебе многое известно об электричестве». «Доркас, но также тебе следовало бы знать, что каждый раз, когда открывается большая бросовая распродажа, люди возбужденно говорят, конец магазина близок. Но, как ни странно, несмотря на это, жизнь продолжается». Масклин поймал на себе взгляд аббата. Пожалуй, для невидимки он, Масклин, привлекал к себе многовато внимания. «Милорд, все гораздо серьезнее», — пробормотал Доркас подавленно. «О, это электричество... тебе так сказала», — насмешливо поинтересовался аббат. Доркас слегка ткнул Масклина под ребра. «Ну давай», — кивнул он. «Сейчас», — шепнул Масклин и, сделав шаг вперед, положил талисман на пол у ног аббата. «Нахожусь ли я в присутствии лидеров этого сообщества?» — раздалось из кубика. «Настолько, насколько это возможно», — отозвался Доркас.